Продолжаем изучать историю Первой империалистической войны в контексте русского революционного движения. Сегодня мы обсудим одну крайне важную тему, которая в рассказах о событиях 1914 года зачастую уделяется неоправданно мало внимания или вообще не уделяется. А как так вышло, что европейские социалистические партии, которые позиционировали себя как непримиримые противники войны, вдруг резко и дружно эту самую войну поддержали? Почти в полном составе. Разумеется, поговорим мы и о том, как в этой ситуации выступили русские социал-демократы, а также представители других наших оппозиционных и не очень оппозиционных движений. Но сперва надо отмотать время немного назад, до середины 19 века. 28 сентября 1864 года. При непосредственном участии Карла Маркса и Фридриха Энгельса был создан союз, который призван был возглавить рабочее движение в Европе и США, ну а потом во всем мире. Название его вам наверняка знакомо. Речь, конечно же, идет об интернационале. Суть его в полной мере характеризуется девизом «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!» Призыв, который завершает манифест коммунистической партии. Целью Союза была выработка общей программы для рабочих организаций разных стран и национальностей, координации действий. Все ключевые решения принимались на конгрессах, каковые должны были проводить с интервалом в несколько лет, и, как правило, в Швейцарии. Задача ближайшего будущего – борьба за 8-часовой рабочий день, а охрану труда и замену армий вооруженным ополчением. Последний момент, наверное, надо бы пояснить. Считалось, что если все жители той или иной страны будут вооружены и обучены обращению с оружием, то правительство не сможет затевать войны ради выгоды узкой группы лиц, которые преследуют свои шкурные финансовые интересы. Потому как одновременно и недовольный, и вооруженный народ такую власть сметет. А власть эта, в свою очередь, не сможет опереться на лояльную и отделенную от народа армию. Разумеется, обсуждался участниками интернационала и переход от капитализма к социализму. Впрочем, тут были нюансы. Поскольку в ряды союза входили и анархисты, во главе, конечно же, с Михаилом Бакуниным. Каковые, как им и положено, умело вносили раздрай в любое общее дело. Анархисты внесли неоценимый вклад в прекращение деятельности интернационала. Но в еще большей степени этому поспособствовало поражение Парижской коммуны. Трагический, страшный, кровавый финал франко-прусской войны. Формально первый интернационал прекратил существование только в 1876, но фактически перестал играть хоть сколько-нибудь значимую роль еще в 1872. Рабочее движение вступило в пору тяжкого кризиса. Он, впрочем, продолжался долго, но не вечно. Европа, особенно Германия, переживали в конце 19 века экономический подъем. Численность рабочих взрывообразно росла, стали возникать новые организации, каковы представляли их интересы, пускай порой и на полулегальной, а то и вовсе нелегальной основе. Все это привело в конечном счете к появлению второго интернационала. Образовали его 14 июля 1889 года в Париже, где в честь столетия Великой Французской революции собрались представители социалистических партий и движений из разных стран. Формально, кстати, конгресса в тот момент проходило два. На одном доминировали марксисты, на другом так называемые «поссибилисты». Речь идет об очень-очень-очень умеренных социалистах, которые считали, что ставить надо перед собой только те цели, которых реально добиться вот прямо здесь и сейчас. То есть, скажем, если в какой-то стране рабочий день составляет 12 часов, то бороться надо не за 8-часовой, а за хотя бы 10-часовой рабочий день. Как тогда говорили «la politique de possibilité», то есть «политика возможного». Откуда, собственно, и название «поссибилисты». Ну или «политик потенциель», «политика возможного». Откуда происходит имя одного деятеля мировой истории Пол Пот? Была предпринята попытка соединить оба конгресса. Но именно постсибилисты, в конце концов, ее и сорвали. После чего благополучно исчезли с большой политической сцены. А потом влились в состав французской соцпартии. Не все, правда. Очень ярко по поводу этого двухконгрессия высказался лично Фридрих Энгельс. Если бы наличие двух параллельных конгрессов послужило лишь той цели, чтобы боевые силы постсибилистских и лондонских интриганов, с одной стороны, и европейских социалистов, которые благодаря первым фигурируют в качестве марксистов, с другой, прошли церемониальным маршем, а таким образом всему миру было бы показано, где сконцентрировано подлинное движение, а где обман, этого было бы вполне достаточно. Именно конгресс марксистов, на котором, справедливости ради, присутствовали не только они, но и всякие другие социалисты, стал в итоге основой Второго интернационала. Среди его участников были и анархисты, но сразу стало понятно, что им тут не особо рады, а потому вскоре удалили из зала заседаний. Анархисты пытались вернуть утраченные позиции в будущем, но безуспешно. Цели и задачи Второй интернационал формулировал уже знакомым нам образом. Снова упоминались 8-часовой рабочий день, охрана труда и замена армии вооруженным народом. Борьбу за политическую власть предполагалось вести с помощью избирательного бюллетеня, но не прибегая к компромиссным соглашениям с любыми другими политическими партиями. Ну а символом единства стали демонстрации рабочих, которые должны были пройти и в итоге прошли 1 мая 1890 года. Дату эту предложили американцы. Они и так планировали устроить в этот день забастовку. Ну, понятно, чтобы почтить память жертв разгона майской демонстрации 1886 года на площади Хеймаркт. А интернационал решил их почин поддержать, собственно, так и появился день солидарности трудящихся. Когда мы празднуем что-то 1 мая, это не день весны и труда, это день солидарности трудящихся всего мира в честь кровавой трагедии на площади Хеймаркт, где ЧОП и полиция расстреляли буквально рабочую демонстрацию, которая всего лишь просили, ну, не угнетать их так сильно. Конгрессы Второго интернационала проходили по знакомой схеме раз в несколько лет. Но вот география их заразнообразилась. Работать стали не только в Швейцарии, но и в Лондоне, Париже, Брюсселе, Копенгагене, Амстердаме, Штутгарте. Сопровождалось все это неуклонным ростом влияния соцпартий. Все больше и больше мест они занимали в парламентах, превращаясь из вчерашних, ну, скажем так, маргинальных организаций в реальную политическую силу, с которой приходилось считаться. Однако очень скоро стали заметны тревожные тенденции. Если точка в отношениях с анархистами была окончательно поставлена на 4-м конгрессе в Лондоне, каковой прошел в 1896-м, то вот альянсы с представителями радикальной буржуазии, наоборот, стали все более и более частыми. Среди таковых попутчиков оказался и француз Александр Мильеран, который, кстати, лично принял участие в том самом 4-м конгрессе. Именно с его поступком был связан скандал, который случился на следующем, уже по счету получается, 5-м конгрессе 1900 года. Как и в случае с первым, местом его проведения был выбран Париж. Но прежде чем рассказать о причинах всяких там разногласий, сперва надо сделать небольшое пояснение. Став крайне значимой политической силой, социалисты рано или поздно должны были получить предложение войти в правительство. Однако до какого-то момента это считалось недопустимым. Кстати, именно такой тактики стали придерживаться меньшевики с эсерами по отношению к Временному правительству в марте 17-го. Логика простая. Если вы входите в правительство, вы должны начать воплощать все те преобразования, о которых я говорил выше, ну там 8-часовой рабочий день и далее по списку. Ну и выступать противником частной собственности на средства производства, конечно. Только вот в рамках буржуазного правительства вам, конечно, никто ничего подобного сделать не даст. Ну, по определению, потому что иначе оно перестанет быть буржуазным. А так как там большинство буржуазии, ну какой вывод? Ну простой вывод, ничего у вас не выйдет. Вот и получается, что дав согласие войти в правительство, лично вы министром вроде как и стали, но вашим однопартийцам от этого ни холодно, ни жарко, а может быть даже наоборот как раз жарко, это очень здорово может помешать. потому как рабочие никаких реальных улучшений в своей жизни не увидят и придут к логичному выводу, что все эти ваши социалисты просто очередные балаболки. Тем самым будет дискредитировано целое движение. И если уж брать власть, то целиком и по-настоящему, а не в виде 1-2-5 министерских портфелей. Ну и когда в самом конце 19 века в буржуазное правительство Франции вошел упомянутый выше Александр Мильеран, то на состоявшемся в 1900 году 5-м конгрессе 2-го интернационала разразилась натурально буря. Дескать, как так можно и кто разрешил? Впрочем, справедливости ради, буря-то была не такая уж и суровая, в чем-то даже показушная. Такой вывод можно было сделать из принятой резолюции, автором которой был лидер немецких социал-демократов Карл Каутский. Процитирую фрагмент по книге Иосифа Ленца «История второго интернационала». Резолюция Карла Каутского. Вхождение отдельного социалиста в буржуазное министерство нельзя рассматривать как нормальное начало завоевания политической власти. Оно не может быть ничем иным, как временной исключительной меры в критическом положении. Имеется ли в данном конкретном случае, то есть в случае Мильерана, такое положение? Это вопрос тактики, а не принципа. Судить об этом не дело Конгресса, но во всяком случае этот опасный эксперимент может принести пользу только тогда, когда он одобрен сплоченной партийной организацией и когда социалистический министр является и остается уполномоченным своей партии. Ну, то есть, входить в буржуазное правительство нельзя, но если очень надо, то можно. И вообще это не наше дело, пускай французы сами решают. Тут надо добавить, что правительство, в состав которого вошел Мильеран, отметилось силовыми разгонами стачек и забастовок французских рабочих. Обсуждался на 5-м конгрессе не только поступок Мильерана. Затрагивалась, например, тема колоний. Ведь в 1900 году происходило боксерское восстание в Китае. Подавляла его настоящая сборная мира по империализму. Слова в Париже звучали хорошие, правильные. Про необходимость организовывать в колониях социалистические партии, налаживать связи с заморскими территориями и вести там просветительскую работу. Ну и, конечно, бороться с империализмом. Вот, например, что сказал лидер лондонских рабочих газовых заводов Кёрран. В Англии теперь особенно стараются втолковать членам профсоюза, что колониальная политика соответствует их интересам, ибо она создает новые рынки сбыта, повышает спрос на труд, увеличивает заработную плату. Но английских организованных рабочих на эту удочку не поймаешь. Они говорят, пока в Англии есть еще дети, которые отправляются в школу голодными, пока есть рабочие, которые ходят в лохмотьях, безработные, которые пропадают от нищеты, до тех пор английские рабочие не заинтересованы в колониальном сбыте производимых ими товаров. Если джингоисты упиваются теперь тем, что Англия стала величайшей страной, в которой никогда не заходит солнце, то я скажу, в Англии имеются тысячи мест, в которых солнце еще не взошло. Однако впоследствии на Штутгартском конгрессе в 1907 году риторика была кардинально иной. Да, колониальная политика империалистов – это зло, это плохая колониальная политика. Но есть и хорошая, правильная колониальная политика. Более того, на конгрессе даже приняли резолюцию, а один из ее самых ярких сторонников – голландский социалист Ван Коль произнес такие слова. «Пока существует человечество, существуют и колонии. И я полагаю, что они будут существовать еще весьма долго. И что найдется немного социалистов, которые считают колонии ненужными для будущего общественного строя». А еще Ван Коль возмущался. Как можно отказаться от богатств колонии? Как можно лишить промышленность источников сырья и рынков сбыта? Да и вообще, если бы европейцы просто приезжали в Африку с инструментами и машинами, то стали бы жертвой туземцев, которые неминуемо пожелали бы все это отнять, а белых костей съесть. Поэтому нести свет просвещения надо обязательно с оружием в руках. Вот так вот, постепенно, шаг за шагом, объединение революционеров вырождалось в съезд респектабельных буржуа. Все реже звучали призывы к социальной революции. Да и кому она нужна, если можно бороться за светлое будущее, сидя в уютном парламенте? А еще лучше – в правительстве. Зачем идти на баррикады, ну вот как парижские коммунары? Сражаться за социализм и светлое будущее, как начинали думать многие. Ведь можно все это построить исключительно парламентским, мирным, цивилизованным путем. Ведь социал-демократы представляют народ, то есть большинство, И как бы не были богаты капиталисты, они будут обязаны прислушаться к народным избранникам. И, разумеется, с готовностью и с охотой отдадут им власть. Это, если что, был сарказм. Впрочем, на конгрессах интернационала продолжали звучать правильные слова, и стороннему наблюдателю даже могло показаться, что ничего, собственно, не поменялось. Особенно непримиримо критиковали большую европейскую войну, которая уже прямо маячила на горизонте. Она недопустима, не отвечает интересам рабочего класса, а если ее все же развяжут, то социалисты непременно используют ее для свержения существующих правительств. Озвучивалось все это непосредственно перед самым началом Первой империалистической. На специально созванном, чрезвычайном 9-м конгрессе в Базеле в 1912 году. Там подтвердили, что интернационал будет придерживаться следующей резолюции. Цитирую. «Если война все же начнется, обязанностью социал-демократии является выступить в целях скорейшего ее окончания и стремясь всеми силами к тому, чтобы использовать вызванный войной хозяйственный и политический кризис для пробуждения народного сознания, ускорить тем падение капиталистического классового господства». Можно вспомнить речь, которую произнес там же, в 1912 году, лидер австрийских социал-демократов Виктор Адлер. Приведем фрагмент по книге Розы Люксембург «Кризис социал-демократии», которая также известна как брошюра Юниуса. Роза оказалась одним из немногих последовательных противников войны среди немецких социал-демократов. В 13 году ее арестовали, посадили в тюрьму за антивоенную пропаганду. После освобождения, когда Первая мировая уже началась, она и написала брошюру, в которой буквально на пальцах раскидала причины войны и лживость позиции немецкой социал-демократии. Об этом, впрочем, мы позже поговорим, а сейчас обратимся к выступлению Виктора Адлера. Товарищи, самое важное это то, что здесь мы находимся перед общим источником нашей силы, откуда мы черпаем силу для того, чтобы каждый из нас сделал в своей стране все то, что может в той форме и теми средствами, которые у нас есть, и со всей имеющейся у нас силой для борьбы с преступной войной. Если это будет сделано, война будет сорвана. Если это может быть сделано, и если это действительно должно быть сделано, то мы должны постараться положить этому конец. Это настроение воодушевляет весь интернационал. Мы можем лишь с ужасом думать о том, что смерть, пожары и эпидемии могут охватить Европу. В нашей груди поднимаются лишь чувства возмущения и отвращения. Мы спрашиваем, разве сейчас люди, рабочие, все еще овцы, которые молча позволяют вести себя на бойню? Какие, однако, хорошие, правильные слова, сказали, напомню их, в 12-м году. Да что там 1912-й, буквально за неделю до начала боевых действий, газета немецких социал-демократов заявляла, что мы, дескать, не марионетки, что если война будет развязана, то она станет, цитата, «сумерками богов капитализма». Серьезная угроза прозвучала не на пустом месте, ведь германская социал-демократическая партия была в то время крупнейшей в стране. На прошедших за пару лет до мировой войны выборах она получила более трети голосов, опередив всех конкурентов. Ну и что же произошло, когда война все же разгорелась? Все эти храбрые герои внезапно дали заднюю. Ведь одно дело произносить смелые речи на конгрессах, а совсем другое дело решить, что надо прямо здесь и сейчас бросить вызов всей государственной машине Второго Рейха. Сообразить, что придется рискнуть не только благополучием, но и, возможно, даже жизнью. 3 августа 1914 года на заседании немецкой социал-демократической фракции Рейхстага прошло голосование, где с огромным счетом, 78 голосов против 14, победу одержали те, кто призывал голосовать за военные кредиты, то есть фактически выступал в поддержку войны. А на общем заседании Рейхстага за военные кредиты проголосовали вообще все социал-демократы, ну, потому как нельзя нарушать партийную дисциплину. И схожая ситуация потом повторилась в других ведущих европейских странах, в том числе во Франции, где за военные кредиты парламент также проголосовал единогласно. Немного повезло австрийским социал-демократам. Решение о военных кредитах было принято в Австро-Венгрии без всякого участия парламента. Впрочем, вести какую-то пропаганду против войны они все равно не стали. Потому что война в целом, это, конечно, плохо, но ведь война против Сербии, наоборот, хорошо. Так и свершилось одно из самых постыдных предательств 20 века, когда те, кто должны были выступить защитником рабочего класса, взяли и отправили его на бойню. Самую кровопролитную на тот момент бойню в истории человечества. Показательно и то, как именно немецкие соцдемы обосновали свое решение. Снова обратимся к брошюре Юниуса, где приводится фрагмент декларации в Рейхстаге после голосования 4 августа. «В настоящий момент мы стоим перед железным фактом войны. Нам угрожают ужасы вражеской оккупации. Мы должны сейчас решать вопрос не за или против войны, но вопрос о средствах, необходимых для защиты страны. В случае победы русского деспотизма, запятнавшего себя кровью лучших людей народа, многое, если не все, ставится на карту для нашего народа. Эту опасность надо отразить и обеспечить культуру и независимость нашей собственной страны. Мы были правы, постоянно повторяя, мы не оставим в момент опасности под ударами нашу родину. Мы чувствуем себя вместе с тем в согласии с интернационалом, который всегда признавал за народами право на самостоятельность и самозащиту. И также единодушно с интернационалом мы осуждаем завоевательную войну. Исходя из этих оснований, мы ватировали требуемые военные кредиты». То есть, мы выступаем за войну оборонительную, хотя завоевательные претензии Германии в то время вообще ни для кого не были секретом. К тому же, было очевидно, что воевать-то придется и с Францией, которую уж никак нельзя было обвинить в ужасах царизма, там же республика. Наконец, ни в каких, даже самых смелых планах царского правительства не было и речи о захвате или оккупации немецких земель. И все об этом прекрасно знали. Максимум, на что претендовала Российская империя в августе 14-го, это на захват Галиции, которая принадлежала Австро-Венгрии. И только после вступления в войну Турции возникла тема проливов, которые тоже, согласимся, Германии никакого отношения не имеют. Ну и, наконец, все прекрасно осознавали, что война с Россией нанесет серьезный удар и по рабочему движению как в России, так и в Германии. Ведь сражаться-то и умирать будут, в первую очередь, пролетарии, а не крупная буржуазия. Но одной лишь поддержкой немецкого правительства в Рейхстаге соцдемы не ограничились. Последний гвоздь в крышку гроба, в котором были похоронены их собственные принципы, они забили, когда решили прекратить всякую политическую борьбу на время войны. Никаких стачек, никаких забастовок, никаких попыток обуздать милитаризм германского правительства, то есть повлиять на его политику и условия возможных мирных переговоров. Самая влиятельная партия Второго Рейха просто-напросто не сделала, полностью самоустранившись из политического процесса. Более того, в стремлении выслужиться даже начали приписывать себе заслуги по воспитанию германского солдата. Вот что писала по этому поводу немецкая партийная пресса. Какие бы чудеса храбрости ни проявил русский или английский солдат, немецкий рабочий член профсоюза всегда превзойдет его своей смелой, спокойной находчивостью. К тому же люди из организации часто знают дороги в пограничных областях, как свой карман. А многие члены союзов знают также и языки. Если 1866 год показал, что победа немецких войск есть победа школьного учителя, то на этот раз можно будет говорить о победе профессионально организованного рабочего. Такой вот аддок происходил в Германии. А что же в это время в России? Давайте для полноты картины посмотрим не только на наших соцдемов, но и на другие оппозиционные партии. Кадеты, например, войну поддержали. Причем настолько яростно, что в шоке была даже царская цензура, которая готовилась всерьез и надолго прикрыть кадетскую газету «Речь». Ну а когда в войну вступила Турция, захватнические амбиции кадетов проявились в полном объеме, а главу их партии Павла Николаевича Милюкова даже стали звать Милюковым Дарданельским. Потому как тот считал, что контроль над проливами России жизненно необходим. Партия трудовиков во главе с Александром Федоровичем Керенским войну в целом осудила, но заявила, что русская демократия защитит страну от агрессора, а потом обязательно избавит ее и от оков царской власти. Кстати, такую оппозицию, которая допускала ведение оборонительной войны, вскоре стали звать оборонничеством. Сложнее ситуация оказалась с эсерами. Эсеры после разоблачения провокатора Азефа ряда скандалов оказались, в общем-то, у разбитого корыта. Нет, сами-то эсеры никуда не делись, но социалисты-революционеры на местах потеряли всякое доверие к лидерам собственной партии. При этом никакой реальной возможности обновить состав партийной верхушки Да просто не было. Ну, не было у эсеров равноценной замены для Виктора Чернова, который считался главным идеологом движения, который, кстати, после тех скандалов покинул ЦК партии. Наступил настоящий кризис децентрализации, когда эсеры на местах предпочитали вести борьбу по мере сил, не вслушиваясь в то, что вещают там товарищи из-за границы. Усугубляло ситуацию и то, что эсеры игнорировали выборы в 4-ю Думу, а значит, и своей фракции у них там не было. И заявить о своей позиции на всю страну они, стало быть, не могли. Поэтому говорить о какой-то консолидированной позиции эсеров смысла, наверное, не имеет. Но в целом большинство из них войну, по крайней мере, на начальном этапе, поддержали. У социал-демократов тоже все было весьма непросто. Начнем с большевиков. В отличие от эсеров, своя, пускай небольшая, думская фракция в несколько человек у большевиков была. Но вот в начале войны она была, прямо скажем, слегка растеряна. Во-первых, нельзя было быстро связаться с лидерами партии, которые находились либо по тюрьмам, либо в эмиграции, либо по ссылкам. Ну, чтобы получить от них какой-нибудь совет. Во-вторых, незадолго до начала войны фракция лишилась главы. Рабочий, а как потом стало ясно, провокатор Роман Малиновский, из боязни быть разоблаченным, исчез в неизвестном направлении. Поэтому поначалу думские большевики решили кооперироваться с меньшевиками, что очень не понравилось Владимиру Ильичу Ленину. Каковой уже вскоре после начала Первой мировой сформулировал тезис о превращении войны империалистической в войну гражданскую. Что, кстати, вполне соответствует довоенным тезисам Второго интернационала. Он-то планировал использовать конфликт для обрушения капиталистического строя. Подчеркну, Владимир Ильич не выступал за победу Германии и ее союзников. Он выступал за поражение всех буржуазных правительств и свержение капитализма вместе с остатками монархии во всех воюющих странах, чтобы можно было достигнуть, если бы войска во всех странах повернули штыки против тех, кто их на бойню и отправил. Как итог, через какое-то время с резкой критикой войны начали выступать и депутаты-большевики. За это арестованы и отправлены в места весьма отдаленные, то есть в Сибирь. Меньшевики подобным единством похвастать не могли. Как, впрочем, и почти по всем маломальски важным вопросам. Например, имелся у них Георгий Валентинович Плеханов, который вроде и Маркса читал, и во Втором интернационале состоял. Но после начала Первой империалистической, натурально как сорвался с цепи. Стал ярым сторонником войны до победного конца. Потому как в случае победы Антанты, демократия, по его мнению, неминуемо должна была расцвести по всей Европе. В противовес ему выступал Юлий Мартов, который возглавил так называемых меньшевиков-интернационалистов. И ратовал за немедленное прекращение боевых действий и мир без аннексий и контрибуций. То есть возвращение к довоенному статусу кво. С позиции специфического оборонщества выступал меньшевик Александр Потресов и его сторонники. Он сформулировал позицию так, не противодействуя войне как национальному делу самообороны, сознавая, что война поставит задачи, которые приходится и придется решать и расценивать всеми классами страны, социалисты России всемерно противодействуют русскому правительству. Внятно объяснить, как можно не противодействовать войне, но против противодействовать правительству, которая ее ведет, ему, правда, так и не удалось. Была еще одна группа, в которую входила и думская фракция меньшевиков во главе с Николаем Чиидзе. Она призывала к миру, выступала против ареста депутатов-большевиков, но более решительных действий предпринимать не стала. Возможно, именно поэтому ее представители смогли избежать ссылки. Ну а что же народ в целом? Народ в целом вообще не понимал, а на кой черт эта война ведется. Со схожей ситуацией столкнулись и многие другие страны. Скажем, когда в 1917 году к Первой мировой подключились США очень вовремя, а первые американские солдаты попали в плен, то на допросах выяснилось, что они якобы приехали освобождать Большое озеро или Заслотарингия. Но где это озеро находится, пленные не знали. Вот тут и потребовалась помощь пропаганды, каковая во время Первой империалистической вышла на абсолютно новый уровень. Каждая из сторон пыталась убедить, что воюет за все хорошее против всего самого плохого. И вот тут у Российской империи опять возникли проблемы. В то время, как вы понимаете, не было ни радио, ни телевидения, а потому вся пропаганда была печатной. Но вот закавыка. Более половины призывников в Российской империи не умели читать. Кроме того, царское правительство на начальном этапе не смогло четко сформулировать, а за что же мы все-таки боремся. Как итог, не понимали этого и солдаты. Вот было бы странно, если бы понимали. Например, что писал об этом в мемуарах генерал Брусилов. Даже после объявления войны, прибывшие из внутренних областей России пополнения совершенно не понимали, какая эта война свалилась им на голову, как будто бы ни с того ни с сего. Сколько раз спрашивал я в окопах, а из-за чего мы воюем? И всегда неизбежно получал ответ, что какой-то там эрцгерцперц с женой были кем-то убиты, а потому австрияки хотели обидеть сербов. Но кто такие сербы, не знал почти никто. Что такое славяне, было также темно, а почему немцы из-за Сербии вздумали воевать, было совершенно неизвестно. Выходило, что людей вели на убой, неизвестно из-за чего, то есть по капризу царя. В 15-м году действительно знаковая амбициозная цель все же была озвучена, но спойлер, лучше бы этого не делали. Как так получилось и что за цель, поговорим в будущих выпусках. А на сегодня все. В следующий раз, наконец, перейдем непосредственно к боевым действиям. И начнем мы с событий на Западном фронте, где должен был реализоваться план Шлиффена. Что из этого вышло, поговорим в следующий раз. Оставайтесь с нами. Продолжаем изучать историю Первой мировой в контексте революционного движения в России.